Глава 28. Паспарту не может добиться, чтобы выслушали его разумную речь. Поезд, оставив Большое соляное озеро и Огденскую станцию, поднимался в продолжении часа к северу до Вебер-Ривер, сделав около 900 миль по выходе из Сан-Франциско. С этого пункта он направился к востоку посреди извилистых масс Вахзасского хребта. В этой части территории, заключающейся между означенными горами и горами скалистыми, американские инженеры принуждены были бороться с величайшими трудностями. Вот почему на этом участке субсидия правительства Союза простиралась до 48 тысяч долларов на милю, тогда как в равнине она не превышала 16 тысяч. Но инженеры, как было замечено, не насиловали природы. Они хитрили с нею, обходя затруднения, и для достижения большого бассейна на всем протяжении железного пути пробит был только один тоннель длиной в 14 тысяч футов. У Соленого озера путь достигал самого высокого своего пункта. Отсюда линия его шла по весьма продолговатому изгибу до долины Биттер-Крика и затем поднималась до пункта водораздела между океанами Атлантическим и Тихим. Источники в этой гористой полосе были многочисленны. Необходимо было осторожно пробираться по деревянным мостам через Мёдди, Грин и другие потоки. Паспарту, нетерпение которого все усиливалось по мере приближения к цели, желал бы выйти поскорее из этой негостеприимной страны. Он опасался промедления остановок, и нетерпение его составляло резкую противоположность с невозмутимым спокойствием его господина. Фикс смотрел на дело с более философской точки зрения, зная уже, что добыча его не ускользнет у него из рук. В 10 часов вечера поезд остановился на станции Форт Брайджер, которую он тотчас же оставил, и 20 миль далее вступил в штат Вайоминг, прежнюю Дакоту, следуя по всей долине Биттер-Крика, откуда вытекает часть вод, образующих гидрографическую систему Колорадо. На другой день, 7 декабря, поезд остановился на четверть часа на станции Грин-Ривер. Снег шел всю ночь, но так как за ним последовал дождь, то он таял и не мог препятствовать движению поезда. Тем не менее, дурная погода тревожила паспорту, так как скопление снегов легко могло задержать их на пути. «И что за фантазия пришла моему господину, — говорил он сам себе, — путешествовать зимой? Почему бы не подождать ему лето, чтобы увеличить шансы успеха?» Но в ту минуту, когда честный служитель беспокоился о состоянии неба и о понижении температуры, мистрис Ауда испытывала еще более сильную тревогу, происходившую от другой причины. Дело вот в чем. Когда пассажиры вышли из вагонов и прогуливались по платформе на станции Грин-Ривер, молодая женщина из своего окна увидела полковника Стампа Проктора, того американца, который так грубо обошелся с Филиасом Фогом во время митинга в Сан-Франциско. Мистрис Ауда, не желая, чтобы ее заметили, отодвинулась вглубь вагона. Это обстоятельство произвело сильное впечатление на молодую женщину. Она привязалась к человеку, который, несмотря на свою неизменную холодность, ежедневно доказывал ей свою безграничную преданность. Конечно, она не понимала всей глубины чувства, внушаемого ей ее спасителем, и чувство этому она давала название только благодарности, но без ее ведома в нем заключалось нечто более сильное. Оттого-то сердце у нее сжалось, когда она увидела грубияна, от которого рано или поздно мистер Фок хотел потребовать удовлетворения. Очевидно, только случай привел полковника Проктора в этот поезд. Но он был тут, и необходимо во что бы то ни стало помешать его встрече с Филиасом Фогом. Когда поезд двинулся снова, мистрис Ауда воспользовалась минутой, когда мистер Фог заснул, чтобы сообщить о своих опасениях Фиксу и Паспарту. «Этот Проктор на поезде!» — воскликнул Фикс. «Успокойтесь, сударыня. Прежде чем иметь дело с этим... с мистером Фогом, он будет иметь дело со мной. Мне кажется, что и в этом случае самые тяжелые оскорбления достались на мою долю».
«Да и я», — присовокупил Паспарту, — «расправлюсь с ним, хотя он и полковник».
«Мистер Фог», — продолжала мистрис Ауда, — «никому не поручит отомстить за него. Он сам сказал, что способен нарочно возвратиться в Америку, чтобы отыскать этого обидчика. Итак, если он увидит полковника Проктора, то мы не сможем помешать столкновению, которое поведет к самым прискорбным последствиям. Надо устроить так, чтобы он его не видал».
«Вы правы, сударыня», — отвечал Фикс. «Встреча между ними могла бы все испортить. Победитель или побежденный, мистер Фок мог бы опоздать и...» «И», — перебил Паспарту, — «это было бы на руку джентльменам реформ-клуба. Через 4 дня мы будем в Нью-Йорке. Итак, если в течение этих 4 дней мой господин не выйдет из вагона, то можно надеяться, что случай не сведет его лицом к лицу с этим проклятым американцем, черт бы его побрал. Да, мы сумеем этому помешать».
Разговор прекратился. Мистер Фок проснулся и смотрел в окно, до половины занесенное снегом. Несколько времени спустя Паспарту шепотом спросил полицейского инспектора: «Уж не в самом ли деле вы стали бы за него драться?»
«Я сделаю все, чтобы привести его живым в Европу», — отвечал Фикс таким тоном, который обнаруживал твердо принятое решение.
Паспарту почувствовал, что у него дрожь пробежала по телу, но мнение, которое он составил о своем господине, не изменилось. Было ли какое-нибудь средство удержать мистера Фога в вагоне, чтобы предупредить всякую встречу между ним и полковником? Дело было нетрудное, потому что джентльмен был по природе неподвижен и малолюбопытен. Во всяком случае, Фиксу показалось, что он нашел это средство, ибо по прошествии нескольких минут он сказал Филиасу Фогу: «Как скучно и медленно тянутся часы на железной дороге».
«Правда», — отвечал джентльмен, — «но ведь они все-таки проходят». «На пакетботах», — продолжал инспектор, — «вы обыкновенно играли в вист». «Да», — отвечал Филиас Фог, — «но здесь это трудно. У меня нет ни карт, ни партнеров».
«Карты мы найдем. В американских вагонах продают что угодно. Что касается партнеров, то если мистрис Ауда...»
«Конечно, сэр», — с живостью отвечала молодая женщина. «Я умею играть. Это входит в состав английского воспитания».
«Как вам угодно, сэр», — отвечал Филиас Фог,
по-видимому, довольный возможностью продолжать свою любимую игру даже на железной дороге.
Паспарту отправлен был к буфетчику и скоро возвратился с 2 колодами карт, с марками и со складным ломберным столиком. Все было в порядке. Игра началась.
Мистрис Ауда играла недурно и даже вызвала одобрение со стороны строгого Филиаса Фога. Что касается инспектора, то он оказался первоклассным игроком, достойным соперником джентльмена.
«Ну, теперь он у нас в руках», — сказал Паспарту сам себе. «Он не шевельнется».
В 11 часов утра поезд достиг пункта водораздела обоих океанов. То было в Паст-Брайджере на высоте 7584 английских фута над уровнем моря, одном из высочайших пунктов, которых коснулась линия железной дороги при переходе через скалистые горы. Еще около 200 миль, и путешественники вступят, наконец, в те обширные равнины, которые тянутся до Атлантического океана и которые природа сделала столь удобными для проложения железного пути. На склоне Атлантического бассейна уже показывались первые ручьи, притоки Норт-Плат-Ривера. Весь горизонт на севере и востоке был покрыт этой обширной полукруглой куртиной, которая образует северную часть скалистых гор и над которой господствует пик Ларами. Между этим изгибом и железнодорожной линией тянулись обширные равнины, обильно орошаемые. Направо от железной дороги высились первые уступы горного хребта, который кругом идет к югу до истоков реки Арканзаса, одного из главных притоков Миссури. В половине первого пред путешественниками мелькнул на минуту форт Галлик, господствующий над этой местностью. Еще несколько часов, и переезд через скалистые горы будет окончен. Итак, можно было надеяться, что никакого несчастья не случится с поездом во время переезда по этой опасной стране. Снег перестал, погода была сухая и холодная. Большие птицы, испуганные свистом локомотива, неслись прочь. Никакое хищное животное, ни волк, ни медведь, не показывались в долине. То была пустыня во всей ее необозримой наготе. После довольно комфортабельного завтрака, поданного в вагоне, мистер Фок и его партнеры возобновили их нескончаемый вист, как вдруг раздались оглушительные свистки. Поезд остановился. Паспарту высунул голову в дверцу, но не заметил ничего, что бы требовало этой остановки. Мистрис Ауда и Фикс могли опасаться, что мистер Фок вздумает спуститься на рельсы, но джентльмен ограничился обращением к своему слуге со следующими словами. «Посмотрите, что там случилось». Паспарту выскочил из вагона. Человек 40 пассажиров, и в числе их полковник Стамп Проктор, уже вылезли из вагонов. Поезд остановился пред красным диском, преграждавшим путь. Машинист и кондуктор, спустившись с поезда, горячо спорили с дорожным сторожем, которого начальник, лежавший впереди станции Medicine Bow, выслал навстречу поезду. Пассажиры подошли и приняли участие в споре, и между ними означенный полковник Проктор, отличавшийся громким голосом и повелительными жестами. Паспарту, подошед к группе пассажиров, услышал, что говорит сторож.
«Нет никакого средства переехать. Мост в Медисинбоу расшатался и не выдержит тяжести поезда».
Мост, о котором шла речь, был висячий, переброшенный через поток на расстоянии мили от места, где остановился поезд. По словам сторожа, он угрожал падением, так как многие из проволок лопнули, и переехать его было невозможно. Сторож нисколько не преувеличивал опасности. Да к тому же, при беспечности американцев, можно положительно сказать, что если они советуют принимать какую-нибудь предосторожность, то было бы безумием не принять ее. Паспарту, не смея известить об этом своего господина, слушал, стиснув зубы и неподвижный, как статуя.
«Вот тебе раз!» — воскликнул полковник Проктор.
Уж не вздумаем ли мы остаться здесь и пустить корни в снегу?»
«Полковник», — отвечал кондуктор, — «на станцию Омага телеграфировали о присылке поезда, но невероятно, чтобы он пришел в Медисин-Боу прежде 6 часов».
«6 часов!» — воскликнул Паспарту.
«Без сомнения», — отвечал кондуктор. «К тому же нам и нужно столько времени, чтобы дойти пешком до станции».
«А между тем, она только в 1 миле от нас», — заметил один из пассажиров.
«Да, действительно, в 1 миле, но на том берегу реки».
«А реку эту разве нельзя переехать в лодке?» — спросил полковник.
«Невозможно. Овраг наполнен водой от дождей. Это огромный поток, и мы принуждены будем сделать обход в 10 миль к северу, чтобы отыскать брод».
Полковник разразился проклятиями, адресуя их компании и кондуктору. И Паспарту, вне себя от ярости, готов был от души вторить ему. Тут представлялась преграда материальная, против которой бессильны все банковые билеты его господина. Впрочем, досада была общая между пассажирами, которые, не говоря уже о промедлении, принуждены были сделать 15 миль пешком по равнине, покрытой снегом. Все это возбудило такой крик и суматоху, что они, конечно, дошли бы до слуха Филиаса Фогга, если бы этот джентльмен не был так погружен в свою игру. Паспарту, однако, поставлен был в необходимость предупредить его, и, наклонив голову, он шел уже к вагону, когда машинист поезда, истый янки по имени Форстер, возвысив голос, сказал: «Господа, может быть, нашлось бы средство переехать?»
«Помосту?» — спросил один из пассажиров.
«Помосту».
«С нашим поездом?» — спросил полковник.
«С нашим поездом».
Паспарту остановился и пожирал слова машиниста.
«Но мост грозит падением», — сказал кондуктор.
«Что за важность?» — отвечал Форстер.
«Я полагаю, что если пустить поезд с наибольшей скоростью, то были бы некоторые шансы перебраться».
«Черт возьми», — сказал Паспарту.
Но многим пассажирам понравилось это предложение. Оно особенно было по сердцу полковнику Проктору, который нашел его весьма удобоисполнимым. Он припомнил, что бывали инженеры, серьезно предлагавшие проезжать по рекам без мостов, пуская поезды с усиленной скоростью и прочее. Под конец все заинтересованные в деле приняли мнение машиниста.
«У нас 50 шансов, что мы переберемся», — говорил один.
60, — отвечал другой.
80. 90 на 100.
Паспарту был ошеломлен. Хотя он готов был решиться на все, чтобы совершить переезд через Медисин-Боу, но попытка ему казалась уж чересчур американскую. «К тому же, — подумал он, — остается сделать очень простую вещь, а эти люди и не думают о ней».
«Послушайте», — сказал он, обращаясь к одному из пассажиров, — «средство, предложенное машинистом, мне кажется несколько рискованным, но...»
80 шансов! — воскликнул пассажир, поворачивая ему спину.
«Знаю», — отвечал Паспарту, обращаясь к другому джентльмену. «Но простое размышление...»
«Без размышления. Оно излишнее», — отвечал американец, пожимая плечами. «Потому что машинист обещает, что мы проедем».
«Без сомнения, проедем», — отвечал Паспарту. «Но было бы, может быть, благоразумнее».
«Что? Благоразумнее?» — закричал полковник Проктор, которого это слово тоже укололо. «Со всею скоростью, вам говорят, понимаете ли? Со всею скоростью!»
«Знаю, понимаю», — повторил Паспарту, которому никто не давал докончить его фразу. Но было бы, если не благоразумнее, так как это слово вам не нравится, то естественнее.
Что? Что такое? Чего он хочет со своей естественностью? — закричали со всех сторон. Бедный малый не знал, как ему договорить.
— Уж не боитесь ли вы? — спросил его полковник Проктор.
— Я боюсь! — воскликнул Паспарту.
— Ну, будь так. Я докажу этим людям, что француз может быть таким же американцем, как они сами.
«Вагоны! Вагоны!» — закричал кондуктор.
«Да, вагоны так вагоны!» — повторил Паспарту. «И чем скорее, тем лучше. Но никто не помешает моему убеждению, что гораздо естественнее было бы перевести всех нас, пассажиров, пешком по мосту, а потом поезд».
Но никто не слыхал этого разумного рассуждения, и никто не признал бы его справедливости. Путешественники скоро разместились по вагонам. Паспарту занял свое место, не сказав ни слова о случившемся. Игравшие в вист погружены были в свое занятие. Локомотив свистнул неистово. Машинист дал обратный ход поезду, отступая, как прыгун, который собирается с силами. Затем, по второму свистку, началось движение вперед. Потом усилилось. Вскоре быстрота стала ужасна. Слышно было только ржание локомотива. Поршни ударяли 20 раз в секунду. Оси дымились под колесами. Чувствовалось, что поезд, летевший со скоростью 100 миль в час, как бы не касается более рельсов. Быстрота уничтожала тяготение. И поезд проехал по мосту. То был блеск молнии. Поезд как будто перескочил с одного берега на другой, и машинист успел остановить локомотив только на расстоянии 5 миль за станцией. Но едва поезд перешел реку, как мост с треском обрушился в пучину потока Медисин-Боу.